«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Тактический шаг или будущее контроля над ядерным оружием. Россия и Грузия на переговорах в Женеве. Эмоции и неприменение силы. Почему так сложно не загрязнять озеро Байкал? И наука. Можно ли проверить репродуктивные возможности подростка, даже если у вас есть 5 миллиардов рублей? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Американо-российские переговоры по новому договору о сокращении стратегических ядерных вооружений близятся к завершению. Однако для администрации Барака Обамы это только начало пути. О том, какими могли бы быть следующие шаги к ядерному разоружению, шла речь на недавней дискуссии, организованной Вашингтонским институтом Брукингса. Рассказывает Владимир Абаринов.
5 декабря прошлого года истек срок действия договора СНВ-1, или СТАРТ-1, как называют его в Америке, договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, подписанного в июле 1991 года в Москве президентами Михаилом Горбачевым и Джорджем Бушем-старшим. Договор СНВ-2, подписанный Борисом Ельциным и Бушем-старшим в январе 1993 года, так и не вступил в силу. В ответ на выход США из договора о противоракетной обороне Россия вышла из договора СНВ. В апреле прошлого года в Лондоне, впервые встретившиеся друг с другом президенты Медведев и Обама, решили незамедлительно начать переговоры по новому договору СНВ с тем, чтобы успеть до истечения срока действия прежнего. Однако успеть не получилось. Стороны договорились придерживаться буквы старых договоренностей до достижения новых. В настоящее время юридически обязывающего режима стратегических наступательных вооружений не существует. Однако новый договор почти готов. Но вслед за подписанием нового договора СНВ в повестку дня встанет вопрос возобновления договора о ядерном нераспространении и многие другие смежные проблемы. Об этих проблемах говорили на днях эксперты Института Брукинса, подготовившие свои рекомендации в рамках неофициальной двусторонней рабочей группы, в которой с российской стороны участвуют специалисты Московского института мировой экономики и международных отношений. Открыл дискуссию директор Института Брукинса, бывший первый заместитель государственного секретаря в администрации Билла Клинтона Строп Телбот. Он предложил взглянуть на тему дискуссии с несколько неожиданной стороны в свете недавней сенсационной победы кандидата республиканцев на сенатских выборах в штате Массачусетс.
Поскольку все вы или большинство из вас вашингтонцы, вас не потрясет утверждение о том, что технические и военные проблемы не единственные карты, участвующие в этой игре. Все это будет происходить в чрезвычайно политически насыщенной атмосфере. Атмосфере, которая, я бы сказал, стала еще более наэлектризована после Массачусетса. Вы можете спросить, что общего между Массачусетсом и контролем над вооружениями? Я думаю, кое-что общее есть, в той мере, какое партийное противостояние присутствует во многих пунктах программы президента Обамы. И это достаточно большая доза. Ситуация, скажем, с реформой здравоохранения, вероятно, создаст дополнительные препятствия договорам, которые будут представлены Сенату на ратификацию. То есть, если оппоненты президента в Конгрессе почувствуют, что они могут осложнить продвижение президентских инициатив, той же реформы здравоохранения, это всего вероятнее усложнит или, по крайней мере, накалит температуру дебатов по новому соглашению СНВ. В любом случае, я практически уверен в том, что нам предстоит услышать, причем от представителей обеих фракций, весьма скептические вопросы относительно верификации ссылки на известную фразу президента Рейгана «доверяй, но проверяй». Имеются ли в договоре положения, гарантирующие, что Россия будет соблюдать все его ключевые параметры? Так что я думаю, что связь между американской внутренней политикой, особенно в год промежуточных выборов, и дипломатическими шагами, необходимыми для сохранения ядерного мира, на самом деле весьма тесная.
Стивен Пайфер, в прошлом карьерный дипломат, работал в Лондоне, Москве, Женеве и Варшаве. Последняя должность – посол США в Киеве.
Мы предполагаем, что договор СНВ будет заключен достаточно скоро, в 2010 году. И я полагаю, что недавний визит генерала Джонсона в Москву снял некоторые из остающихся неразрешенными вопросов. Обе стороны проявляют оптимизм, и, как представляется, главные параметры согласованы. Оставшиеся проблемы действительно носят технический характер. Например, вопрос проверки. В своем анализе мы считаем договор подписанным. В совместном заявлении заседании президентов Обамы и Медведева в апреле прошлого года в Лондоне сказано, что договор СНВ – это только первый шаг в процессе ядерного разоружения. Опираясь на это заявление, мы отвечаем на вопрос, каким будет следующий шаг. Если взглянуть за пределы сокращения количества развернутых боеголовок до уровня 1500-1600 единиц, уровня, который будет согласован в этом договоре, возникают вопросы, к которым не надо было обращаться прежде. Если вы снижаете уровень развернутых стратегических вооружений, наступает момент, когда вы начинаете обсуждать такие вопросы, как тактическое ядерное оружие, неразвернутые стратегические боеголовки, противоракетная оборона и ядерное оружие третьих стран. Поэтому мы попытались выдвинуть некоторые предложения относительно шагов, которые Вашингтон и Москва могли бы предпринять уже в первой половине 2010 года. Шаги, которые помогли бы облегчить переговоры по этим проблемам в будущем.
Стивен Пайфер сформулировал повестку дня, которая станет актуальной после того, как договор будет подписан.
Сразу после подписания договора стороны, вероятно, не могут начать переговоры о дальнейших сокращениях, но мы предлагаем в качестве следующей цели сокращение до уровня не более 1000 развернутых стратегических боеголовок. Если президенты Обама и Медведев объявят об этом в совместном заявлении в момент подписания договора, это будет хороший сигнал, особенно в преддверии конференции по обзору выполнения договора о нераспространении, которая состоится в мае. Такое заявление станет свидетельством того, что процесс продолжается, что Вашингтон и Москва намерены и впредь сокращать свои арсеналы, что они подписанием договора не ставят точку. Что касается тактического ядерного оружия, то представляется, что его значение будет расти по мере сокращения стратегических сил. Администрация Обамы уже заявила, что хочет поставить вопрос о тактическом ядерном оружии на следующем раунде переговоров. Сделать это будет сложно по двум причинам. Во-первых, существует большое несоответствие между российским и американским тактическим ядерным оружием по численным показателям. А кроме того, российская ядерная доктрина склонна придавать большее значение тактическому ядерному оружию. Эти обстоятельства осложняют дискуссию. Но у нас есть 2-3 идеи, которые могли бы проложить путь.
С чего же предлагают начать американские эксперты?
Одна из них состоит в том, чтобы стороны достигли принципиальной договоренности сделать тактические ядерные силы предметом следующего раунда и объявили об этом. Второе. Поскольку американское ядерное оружие, развернутое в Европе, находится там в рамках планирования НАТО, для Вашингтона имело бы смысл в недалеком будущем начать обсуждать с НАТО не только вопросы ядерного сдерживания в Европе, но и вопрос о том, каким образом включить американское ядерное оружие, развернутое в Европе, в повестку дня будущих переговоров о разоружении. Третья идея состоит в том, чтобы Соединенные Штаты и Россия сообщили друг другу, сколько тактического ядерного оружия имеется в их арсеналах. В настоящее время эти цифры невозможно проверить. Нет такой технической возможности. Но обмен такой информацией положил бы начало формированию базы данных.
Третий участник дискуссии – Клиффорд Гэдди, экономист, специализирующийся на России, особенно на ее энергетическом секторе.
При рассмотрении проблемы мирной ядерной энергии с точки зрения энергетики, я думаю, все мы привыкли видеть ее как бы в двух коробках. В одной коробке лежат возможности, в другой — обязанности. Это довольно скучно и неприятно. Это то, чем должно быть занимается большинство из вас — нераспространение. О возможностях сегодня говорится много, когда речь заходит о так называемом ядерном ренессансе, в основном по двум причинам. Одна — это все более сильный акцент на безопасности энергии. С ростом цен на нефть это также проблема стоимости. Это проблема общей надежности поставок в целом и вопрос о том, как избежать политического давления. Экономист скажет, что в конечном счете все сводится к вопросу о цене. Но теперь у нас есть еще и аргумент об изменении климата. Попытка создать больше источников энергии, основой которой не является углерод. Все это, однако, возможности решения проблемы. У меня такое ощущение, возможно, ложное, что дискуссия действия практически не касается вопроса ответственности при использовании ядерной энергии при существующем режиме нераспространения. Я хочу обсудить эту тему. Сторонники атомной энергетики должны всерьез отнестись к нераспространению, а не рассчитывать, что этой стороной проблемы займутся специалисты. Посмотрите на дилемму с экономической точки зрения. Вообразите, что ядерная энергия — это просто источник энергии, не имеющий никакого военного применения. Проблемы, связанные с ее использованием, были бы точно теми же, что и с другими так называемыми альтернативными источниками энергии — солнцем, водой, ветром и так далее. Эти проблемы — доступность, конкурентоспособная цена, безопасность и надежность. Мы строим электростанции, когда их выгодно строить. Они должны быть безопасными. Энергоносители должны быть дешевыми. Энергоснабжение должно удовлетворять потребности и быть непрерывным. И, кроме того, мы должны знать, куда девать отходы. Все это серьезные проблемы. Берусь утверждать, что с ядерной энергетикой они намного серьезнее, чем с любым другим альтернативным источником энергии.
По оценке Клиффорда Гедри, атомная энергетика оказалась в парадоксальном, экономически неблагоприятном положении.
Как же мы собираемся их решать? Опять-таки, экономист скажет, что нужно максимально увеличить число людей, занимающихся решением этих проблем, и решать их на основе конкуренции. Чем больше стран занимается их решением, чем больше ученых, чем больше инженеров, тем лучше. Мы, разумеется, будем поощрять участие в этом как можно большего числа частных компаний. И в целях экономической эффективности мы должны обеспечить максимум открытости и мобильности, обеспечить свободу передвижения через национальные границы не только капитала, но также и рабочей силы, ученых, инженеров, свободную циркуляцию идей и обмен технологий.
Но принцип экономической целесообразности применительно к атомной энергетике не действует.
Все это мы приветствуем в других сферах экономики. Однако именно все это мы не только не можем приветствовать, но и должны запрещать, когда речь идет об этом специфическом источнике энергии. Иными словами, мы не можем решить главные проблемы мирного использования ядерной энергии самым экономически эффективным способом, потому что не можем допустить распространения знаний, технологий и материалов, необходимых для развития программ гражданской ядерной энергетики, потому что все это представляет собой угрозу распространения ядерного оружия.
В ближайшее время эксперты еще не раз вернутся к проблемам ядерного разоружения, прежде всего в связи с необходимостью укрепления режима нераспространения.
За дискуссией в Вашингтонском институте Брукингса следил наш корреспондент Владимир Абарин. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. В четверг в Женеве прошел очередной раунд переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе. Переговоры организованы в формате двух рабочих групп по вопросам безопасности и по гуманитарной проблематике, включая беженцев и перемещенных лиц. Мои коллеги из радиостанции «Эхо Кавказа» следили за ходом встречи, рассказывает Александр Касаткин.
Перед началом очередной дискуссии в Женеве были очевидны не только позиции всех сторон, но и главные противоречия. Из Тбилиси Мзия Парисишвили.
Заранее было известно, что грузинская делегация поставит вопрос замены российских пограничников на международные полицейские силы. Кроме того, в повестке дня включен вопрос о снятии ограничений на передвижение для населения, проживающего в зонах конфликтов, а также вопрос возвращения беженцев в свои дома. Председатель российской делегации, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Григорий Карасин напомнил, что повестка дня женевских дискуссий неизменна. Это укрепление прочной безопасности для Абхазии и Южной Осетии. Это шестой принцип документа Медведева-Саркози. В ответ государственный министр Грузии по вопросам реинтеграции Тэмур Якубашвили заявил.
Мы читать умеем, что написано там. Есть обязательство российской стороны вывести войска. И неоднократно французы сказали, что Россия не выполняет обязательства.
В свою очередь, Россия в Женеве настаивает на необходимость безотлагательно подписать документы о неприменении силы между Тбилиси, Сухуми и Цхинвали. Почему для Грузии неприемлемо инициативы? инициатива России, объясняет конфликтолог Паата Закаришвили.
После признания Россией независимости Абхазии и Южной Осетии уже очень поздно подписываются такие документы, потому что они, помимо безопасности, которая укладывалась до августовских событий, приобретают уже политический характер. И, соответственно, Грузии придется признать новые реалии.
В Тбилиси заявляют, обязательство Грузии о неприменении силы включено в документы Медведева-Саркози, хотя Грузия готова выслушать в Женеве варианты соглашения о неприменении силы, которые предоставятся председатели. Женевские дискуссии проводятся с октября 2008 года на основе договоренности президентов России и Франции, достигнутых 12 августа 2008 года.
Представители Абхазии и Южной Осетии отправились на переговоры, понимая, что ни о каких серьезных договоренностях речи быть не может. Говорит председатель парламентского комитета по внешней политике и межпарламентским связям самопровозглашенной республики Южная Осетия Юрий Дзицойты.
Основная цель, которая была обозначена в самом начале, заключается в том, чтобы подписать договор или соглашение о ненападении на Южную Осетию, о неприменении силы со стороны Грузии. В этом вопросе взаимопонимания нет в том смысле, что Грузия упорно настаивает на том, что Южная Осетия не является субъектом международного права и не собирается подписывать с ней какие бы то ни было договоры и соглашения.
Юрий Дзицойте полагает, что и по второстепенным вопросам не удается договориться из-за нерешенности проблемы статуса самопровозглашенной республики.
Гуманитарные проблемы являются производными от этой глобальной проблемы.
Отказ Грузии признавать самопровозглашенные республики Южная Осетия и Абхазия как полноправных партнеров в переговорах препятствует и решению конкретных практических задач. Такой пример в разговоре со мной привел спикер парламента Абхазии Нукзар Ашуба.
Когда-нибудь, если они нас признают, если мы межгосударственные договоры заключим, возможно, будет эта прозрачная граница. Но для этого много времени надо. Но граница между двумя государствами.
Юрий Дзицойте утверждает, что южно-осетинские власти готовы были бы обсудить любые вопросы, в том числе и замену российских пограничников на международных миротворцев в обмен на статус субъекта международного права.
Если бы международное сообщество, о котором вы говорите, признало Южную Осетию, Южная Осетия бы, наверное, по-другому реагировала на такого рода предложения. На самом деле, Южная Осетия благосклонно относится к любым предложениям, но исходя из того, что Южная Осетия является признанным субъектом международного права.
Женевский формат дискуссии позволяет при поддержке европейских наблюдателей договариваться о разрешении конфликтов, которые являются постоянным элементом отношений Грузия-Абхазия и Грузия-Южная Осетия. Но далеко не всегда стороны довольны друг другом. Из Хинвали Юрий Дзицойте обвиняет Тбилиси в срыве договоренностей по обмену заключенными.
Мы, со своей стороны, начиная с 2008 года, освободили практически всех. Ждем аналогичных действий со стороны Грузии. Договор был такой. Обмениваем всех на всех. Но Грузия начинает ставить какие-то условия. Нет, вот этот такой, а этот еще вот какой-то другой. Поэтому вот этого мы можем, этого не можем.
Несмотря на постоянные взаимные претензии, все стороны отдают себе отчет в том, что без общения, переговоров, результата достичь невозможно. Андрей Бабицкий беседовал с экс-секретарем Совета Безопасности самопровозглашенной Республики Абхазия Станиславом Лакоба.
Станислав, стороны ставят какие-то очень серьезные проблемы, хотя, я думаю, каждая из них понимает, что соглашение о неприменении силы, скажем, вопрос о замене пограничников на миротворческие войска, все это не имеет решения. Может быть, сразу просто какой-то разработать формат, решать чисто технические проблемы, скажем, как доставка больных из Абхазии в грузинские больницы беспрепятственно. Зачем вообще нужен формат, в котором обсуждаются глобальные вопросы?
Мне кажется, что нужно поэтапно, конечно, решать эти проблемы. И отчасти эту программу, которую сейчас заявили, можно назвать максималисткой, я думаю.
А поэтапно, извините, я вас перебью, поэтапно вы что, считаете, что все-таки в перспективе можно будет перейти к вопросам о статусе, как эти переговоры видит Грузия, да, она считает желательным, чтобы вот поэтапно именно таким образом они проходили?
Я не считаю, что вопрос статуса должен обсуждаться. Нет, конечно. Я считаю, что вопрос статуса, он, в общем-то, для абхазской стороны, он решен. Но вместе с тем я был бы против того, чтобы прекратить эти переговоры, потому что эти консультации, они все же дают понимание и понимание в то же время абхазской стороны для западной общественности. То есть мы можем напрямую выйти и что-то сказать о том, что происходит, какова ситуация. Максималистски решать фундаментальные вопросы, которые сейчас заявлены, я думаю, что это преждевременно.
Журналист из Тбилиси Мадина Гагиева, присутствовавшая на переговорах в Женеве, рассказала о результатах прошедшей встречи.
Стороны пришли к какому-то компромиссному решению, но это, наверное, не компромисс, а какая-то вынужденная мера, что к следующему, уже 10-му раунду переговоров, каждая из сторон предложит свое видение документа о невозобновлении огня. И вот после того, как сопредседатели рассмотрят эти варианты, после этого они уже попытаются как-то сгладить острые углы и как-то привести стороны к общему знаменателю.
Российский политолог Сергей Маркедонов утверждает, что, несмотря на невысокую результативность, подобные встречи жизненно необходимы.
Сам факт обсуждения элементов потенциального соглашения о неприменении силы и принципов международной безопасности, представленных сопредседателями Женевского формата, чрезвычайно важен. Он позволяет мониторить мысли и поступки сторон, вовлеченных в конфликт, а значит держать их хотя бы под условным контролем. Но прагматический разговор по вопросам безопасности и гуманитарного характера может иметь очевидную пользу. Именно Женевский формат позволяет сторонам решать конкретные вопросы конкретных людей. Так, например, 3 ноября 2009 года абхазская и грузинская сторона договорились о беспрепятственном перемещении пациентов с абхазской территории в больницы, расположенные в Грузии. Это было достигнуто в рамках механизма по предотвращению инцидентов в зоне конфликтов. Между тем, такие встречи проходят в соответствии с договоренностью, достигнутой 1 июля прошлого года в ходе 6-го раунда женевских дискуссий по безопасности в Закавказье. И в них принимают участие представители не только конфликтующих сторон и России, но также ЕС и ООН, несмотря на завершение миссии ООН в Грузии. Таким образом, женевский формат не следует рассматривать как абсолютно провальный. Только надо понимать, что его эффективность сегодня может ограничиться форматом малых дел, а не прорывных геополитических решений. Отметим также, что от раунда к раунду риторика государственных чиновников, вовлеченных в переговорный процесс, становится все мягче и конструктивнее. Уже никто не говорит про политические трупы, преступные режимы, оккупантов и красные линии. К очередному раунду женевских переговоров уже не относятся как к генеральному дипломатическому сражению. Собственно говоря, промежуточным итогом переговоров можно также считать понимание того, что вне зависимости от статуса спорной территории и флага, вывешенного над ней, ее население должно иметь элементарные человеческие права.
Это был взгляд российского политолога Сергея Маркедонова на женевские встречи представителей Тбилиси, Москвы, Сухуми, Цхинвали, Евросоюза, ООН и ОБСЕ.
О результатах очередного раунда переговоров по безопасности и стабильности на Южном Кавказе, который проходит в Женеве, рассказывал Александр Касаткин. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Приписываем церкви совершенно несвойственную ей роль. Она никогда не была хранителем старых вещей. Вещи, выходящие из употребления, всю жизнь церковью уничтожались.
Явился представитель комиссариата по внутренним делам и потребовал передачи ему как здания синода, так и всех капиталов ведомства.
Документы прошлого на волнах свободы. В субботу в 9 утра и в воскресенье в 9 вечера.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Гальском районе Абхазии сегодня вскоре после полудня в результате взрыва погиб один милиционер и двое местных жителей. Еще 7 человек, в том числе 4 милиционера, получили ранения и госпитализированы. Об этом сообщает корреспондент «Радио «Свобода». Бывший британский премьер-министр Тони Блэр дал сегодня показания в рамках независимого расследования обстоятельств вступления Великобритании в войну в Ираке. По словам Блэра, в момент принятия решения в 2003 году он был уверен, что иракский режим Саддама Хусейна в состоянии обзавестись оружием массового поражения и применить его. Госдума России приняла в первом чтении пакет президентских законопроектов о реформе судебной системы. Предполагается усовершенствовать процесс формирования судов, процедуру апелляционного рассмотрения судебных решений. В Москве милиция не пропустила жителей поселка Речник, направлявшихся на автомобилях к зданию мэрии, чтобы провести акцию протеста против сноса их домов. В Хакасии расследуют дело о мошенничестве подрядчика при проведении ремонта гидроагрегатов Саяно-Шушенской ГЭС. Руководство компании «Гидроэнергоремонт» подозревают в присвоении 24 миллионов рублей. Радикальная палестинская группировка «Хамас» обвинила израильские спецслужбы в убийстве одного из основателей боевого крыла «Хамаса» бригад Изаддина Аль-Касама Махмуда Аль-Мабуха. Правозащитная организация Amnesty International, а также правительства США и Великобритании осудили казнь в Иране двух участников акций протеста оппозиции против итогов прошлогодних президентских выборов. На волнах Радио Свобода вы слушали краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Почему так сложно не загрязнять озеро Байкал? И наука. Можно ли проверить репродуктивные возможности подростка? Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат возобновляет работу. По официальной версии, по требованию рабочих, сокращенных после закрытия предприятия в 2008 году. На разработку безотходных технологий, по словам руководителя комбината, понадобится как минимум 3 года. А пока все отходы, как и раньше, будут сбрасываться в озеро Байкал. Рассказывает Любовь Чижова.
Возобновление производства на Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате, закрытом в 2008 году, было одобрено российским премьером Владимиром Путиным в начале нынешнего года. Предприятие, созданное в 1966-м, все это время сбрасывало свои отходы в озеро Байкал. Против этого активно выступали российские экологи. Кроме того, в 2008 году цены на целлюлозу из-за кризиса резко упали, и предприятие стало убыточным. Тогда сократили около 1500 сотрудников БЦБ. Рабочие организовали несколько акций протеста, и комбинат снова заработал, пока в тестовом режиме. По этому поводу в Москве прошла пресс-конференция, в которой участвовали руководители БЦБК, представители местной власти и работники предприятия, которые привезли в Москву благодарственные письма Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву. О том, почему БЦБК возобновляет выпуск целлюлозы, говорит член совета директоров предприятия Аркадий Акимов.
Было принято решение, что на сегодняшний момент не существует альтернативных вариантов создания немедленной занятости и создания замещающих производств, которые могли бы сейчас в моменте стабилизировать ситуацию в городе и обеспечить людей работой и заработной платой. На сегодняшний момент комбинат проводит тестовые испытания органами технического надзора и промышленной безопасности. Подтверждено готовность предприятия к безопасной, безаварийной работе. Риски техногенных аварий отсутствуют. На сегодняшний момент принято и работает 1081 человек, и несколько сот человек находятся в стадии оформления.
Мэр Байкальска Валерий Пинтаев рассказал, что открытие БЦБК выводит город из сложнейшей экономической ситуации.
И вы тоже видели и слышали много, как наши байкальчане пытались лечь на рельсы, перекрыть федеральную автомобильную трассу, и голодовали, и были многотысячные митинги с целью обратить внимание общественности, правительства, региональной власти на ту ситуацию, в которую мы в Байкальчане оказались. Да, мы год пережили, 9-й год, очень тяжело. Представьте себе, около 2000 работников БЦБК без средств существования. Это, если мы умножим еще на членов семьи, это 17 тысяч населения города. Половина населения у нас питается от деятельности комбината.
Работники БЦБК, которых взяли на пресс-конференцию в Москву, также поддерживают открытие предприятия. Мастер смены Марина Красильникова, волнуясь, зачитывала текст своего выступления.
В 60-е годы, когда строился наш комбинат, были предусмотрены все меры безопасности озера Байкал. Были созданы уникальные очистные сооружения. С комбинатом связана вся жизнь. Работники комбината и город – это единое целое.
Загрязнение Байкала стоками комбината его работники называют мифом. Вот мнение отбельщицы Анны Горшковой.
Вот очень многие говорят там, что мы будем Байкал. Я вам точно могу сказать. Мы каждое лето ходим, отдыхаем на Байкал. Мы пьем воду, черпаем, пьем, купаемся и пьем. Байкал у нас очень чистый.
Руководство Байкальского целлюлозно-бумажного комбината обещает, что через 3 года предприятие перестанет сбрасывать отходы в Байкал и, наконец, запустит замкнутый цикл водооборота. Не все жители Байкальска и работники БЦБК верят в то, что отходы предприятия не вредят озеру. Подробности в репортаже моей коллеги, корреспондента Радио Свобода в Иркутске Екатерины Вертинской, которая побывала в Байкальске.
На Байкальском целлюлозно-бумажном комбинате продолжают выпускать продукцию в тестовом режиме. Сотни безработных байкальчан трудоустроены. Социальная обстановка в городе теперь в норме. Но вот чистота священного озера, жемчужины Сибири, вновь под вопросом. По словам Владимира Наумова, председателя Совета гуманитарного фонда «Байкал. Третье тысячелетие», очистные сооружения на комбинате сейчас просто не могут работать. Еще в 90-м году, будучи депутатом областного совета, он работал в составе комиссии по перепрофилированию БЦБК. Очистные комбинаты видел собственными глазами, продолжает Владимир Наумов.
Они работали под открытым небом. Ничего, по-моему, с тех времен не изменилось. То есть они, в принципе, сейчас работать не могут. У меня немножко, как говорится, картинка не складывалась в голове, я ничего понять не мог. Ну а сейчас, когда вот появилась информация, пусть она не перепроверена, ее надо перепроверить, о том, что промышленные стоки обнаружены без всякой очистки, они сбросили напрямую пруды Арации, им нужен был выход Байкал. То есть неочищенные стоки сейчас попадают в наше священное озеро.
Мы съездили в Байкальск, побывали на очистных сооружениях. Дружелюбный коллектив с гордостью рассказывал о своем детище – канализационных очистных сооружениях Байкальского муниципального образования. Предприятие, которое очищает бытовые стоки города и в Байкал сбрасывает практически кристально чистую воду. Информацию о том, что сотрудники КОСА обнаружили в своем пруде аэраторе стоки БЦБК, они скрывать не стали, продолжает директор МУП КОС БМО Валерий Кулаков.
Буквально с недавнего периода мы уже во всей станции написали, что в наших стоках обнаружены присутствие стоков БЦБК. То есть где-то произошел, как сейчас многие, он в городах трубопроводы рвутся от подвижки, от разности температуры подвижки земли. Так и здесь где-то произошла подвижка, видимо, и происходит попадание стоков.
В первую очередь Валерий Анатольевич написал письмо генеральному директору БЦБК Константину Прошкину с требованием принять срочные меры для устранения попадания промышленных сточных вод в очищенные бытовые воды. Срок для ответа дал 1 день. В противном случае пригрозил, что предпримет меры, предусмотренные действующим природоохранным законодательством. На следующий день, не получив ответа от Прошкина, Кулаков отправил письмо о попадании производственных сточных вод в Росприроднадзор по Иркутской области. Еще спустя 3 дня сообщил о проблеме руководителей Росрыболовства при Ангарье. Ответов до сих пор нет. За сброс загрязненных вод в Байкал могут наказать именно муниципальные предприятия, так как визуально это в их аэраторе мутная вода. Хотя до начала пробных пусков на целлюлозном комбинате их пруд был чистейшим. На байкальские очистные сооружения потрачено около 500 миллионов рублей. Вода, которую они сбрасывают в Байкал, действительно прозрачная, рассказывает Валерий Кулаков.
Озеро стало прозрачное, пруд, аэратор прозрачный. Влияний никаких. Привез весной карасей, наловил в пруде. Тунки наловил, да, привез, запустил. Осенью поехали мы смотреть, смотрим, все живые и даже наплодились. То есть стайки были довольно-таки интересные.
Технолог КОСА Ольга Алексеева раньше работала на БЦБК и отлично знает, как там действуют очистные сооружения. По ее словам, чтобы их запустить, необходим не 1 месяц и обязательно теплое время года, рассказывает Ольга Алексеева.
Запустить зимой достаточно проблематично. Показать бы вам их стоки в замкнутом водообороте, вы бы удивились. И это будет сейчас брошено в Байкал при размыкании. Я не знаю, кто их будет караулить. Это вот 2-3 ложки кофе сейчас вот в чашечку развести, это у них сейчас стоки в обороте.
Ольга говорит, что они всегда знают, когда на комбинате делают пробную варку. В воздухе появляется забытый неприятный запах. Но тех байкальчан, кто до сих пор зависит от комбината, на сегодняшний день ни спросы в Байкал, ни грязный воздух не волнуют. Они стали относиться агрессивно, говоря, это вам лишь бы закрыть БЦБК, а нам на что жить. Хотя находятся среди байкальчан и те, кто против работающего целлюлозного, но имен своих просят не озвучивать, говорит байкальчанин Алексей.
Поставить на чашу весов тот вред и ту пользу, которая возникла в результате, вот, допустим, закрытия БЦБК, конечно, вред он катастрофический. Его открытие вновь – это катастрофа. Это катастрофа, тем более в нашей сейсмоопасной зоне после землетрясения. Трудно сказать, что там происходит на комбинате вообще.
В Байкальске мы познакомились с Василием Забелла, человеком, который почти 30 лет проработал на БЦБК, но сейчас ни в коем случае не хочет туда возвращаться. Во-первых, договоры заключают максимум на 7 месяцев, а во-вторых, для жизни опасно.
Я вообще не знаю, как эта техника безопасности разрешает вот сейчас раскручивать. Вот, например, цех деревообработки, там люди ходят как на коньках, то есть лед внизу, конденсат происходит там сверху, капает, вот мне сами говорили электрики. Мы говорим, не знаем, не дай бог так скользанешь и будет уже сборку электрическую, улетишь. Это был самый такой цех по травматизму, нехороший цех был.
Василий, комментируя позицию большинства жителей Байкальска, говорит, что многие из них живут одним днем, поэтому такую бурную реакцию у них вызывают любые вопросы о возобновлении работы комбината. Екатерина Вертинская для Радио Свобода, Байкальск.
Российские экологи, которые много лет боролись за закрытие БЦБК, новость о возобновлении работы предприятия встречают с недоумением. Руководитель байкальского проекта «Гринпис в России» Роман Важенков не верит, что БЦБК заработал лишь по просьбам трудящихся.
Нужно сказать, что рабочие предприятия очень много раз выходили на пикеты, объявляли голодовку. Главной причиной этого было то, что, допустим, их уволили с комбината, там без вот этих пособий по увольнению, и плюс еще задерживали эти пособия какое-то время, да, плюс еще у них были задержки по зарплате какое-то время и так далее и тому подобное. Но в очень редких случаях звучало то, что откройте, запустите снова комбинат. Я, честно говоря, не очень верю, что это была инициатива именно работяг. Потому что у нас рабочий класс, он достаточно пассивный, и он сам так вот аж до Москвы доехать, чтобы, это вопиющий случай. И если учесть тот факт, что достаточно много делается местными властями для того, чтобы безработицу уменьшить в городе, то, я думаю, при условии того, что в случае отсутствия БЦБК туда могли бы пойти инвестиции, с этой ситуацией можно было бы справиться. А так вообще очень удобно управлять, наверное, людскими массами, используя их, собственно говоря, как некоторых заложников ситуации.
По вашим данным, насколько прибыльным предприятием является БЦБК?
Это мы исследовали непосредственно перед его закрытием. Собственно говоря, почему мы и говорим, что экология не имеет никакого отношения к остановке комбината в 2008 году. Прибыльным производство на БЦБК не было никогда. Во-первых, по той простой причине, что сам комбинат расположен неудачно, у них дорогая рабочая сила, у них дорогое сырье. Поэтому он всегда показывал либо убытки, либо какую-то очень незначительную прибыль. Но учитывая ту кредиторскую задолженность, которая у него была, собственно говоря, эта прибыль сводилась к нулю. На этой основе в свое время, когда гендиректором Continental Management был еще господин Волошин, у них родился проект расширения производства небеленой целлюлозы до 320 тысяч тонн, на что требовались инвестиции от 40 миллионов долларов. Сибирское отделение РАН с высшей школы экономики для них сделали расчеты, и оказалось, что при тех условиях, в которых находится комбинат, кредиторская задолженность, устаревшее предприятие и так далее и тому подобное, в любом случае они выходили на убытки. Логики в этом никакой нет. Причем в той форме, в которой он запускается, но это, знаете, некий вызов, что ли, можно сказать, обществу со стороны олигархов. Потому что предпосылок, ну, как бы логического объяснения запуска сейчас нет. Да, решение социальных проблем, но чтобы о людях заботиться, надо давать им какую-то перспективу. И запуск предприятия такой перспективы не дает, потому что он тормозит развитие региона, диверсификацию региона он тормозит, экономики региона он тормозит, развитие туризма он тормозит, создание рабочих мест он тормозит новых и так далее.
Рассказывал руководитель байкальского проекта «Гринпис в России» Роман Важенков. Открытие БЦБК стало настоящей политической акцией. Не случайно местная организация «Байкальская экологическая волна», выступавшая против запуска предприятия, подверглась давлению властей. В офисе организации под предлогом использования нелицензионных компьютерных программ прошли обыски. Руководитель организации Марина Рихванова вызывалась в прокуратуру. Именно «Байкальская волна» сообщила о том, что в ходе тестовых испытаний в одном из цехов БЦБК в конце декабря прошлого года был взрыв.
О противостоянии вокруг байкальского целлюлозно-бумажного комбината рассказывала Любовь Чижова. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Глава Российского министерства здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова сообщила, что ее ведомство намерено в ближайшие 5 лет потратить около 5 миллиардов рублей на углубленную диспансеризацию школьников старших классов для проверки их репродуктивной функции. Однако у современной медицины нет точных методов, чтобы определить, смогут ли дети в будущем стать родителями, утверждает вице-президент общества доказательной медицины, доктор медицинских наук Василий Власов. С ним беседует Ольга Орлова.
Вы всю жизнь профессиональную оцениваете состояние здоровья людей. И вот в связи с такой тяжелой демографической ситуацией, которая сложилась в России, правительство в который раз решает что-то предпринять в области демографии. На этот раз вот обращается к здоровью молодых, чтобы как-то с этой стороны попробовать демографическую проблему решить. А вот как вы думаете, углубленная диспансеризация сегодня детям вообще нужна?
Ну, если прямо отвечать на поставленный вопрос, то нет. В действительности все совсем не так, как на самом деле. И то, во что верят люди насчет того, что болезни легче предотвратить, чем лечить, значительная часть всего вот этого запаса знаний в действительности является кучей зловонного мусора. Цена этой кучи такая же, как глубокой истине насчет того, что лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и больным.
А вы полагаете по-другому?
Есть ли более яркий образец пошлости, чем подобного рода суждения? Жизнь, она устроена чуть-чуть сложнее, и всякий человек, который собирается жить на основе вот таких вот вещей, он неизбежно обречен на провал.
На ловушке, да?
Вот что касается профилактики, то, к сожалению, значительная часть тех мер, которые реализуются в течение последних лет нашим правительством, тех мер, которые предлагаются сейчас, они находятся на уровне таких вот построений из бюджетных денег на основе соображений типа лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным.
Ну или лучше там соломку подстелить. Да, вроде бы знаем, где упасть, поэтому там будем беречься. Но вы считаете, что это неправильно?
Не я. Есть наука медицинская. Есть медицинская практика. Медицинская практика – это восхитительная такая область человеческой деятельности, в которой...
От которой невозможно отмахнуться.
Да, 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 да. И люди, которые начинают и заниматься, это, в общем, немножко особенные люди. И когда они занимаются, и они хорошо понимают, что вот центральная в медицине – это помощь людям, которые страдают от болезней. У людей много страданий, да? А вот страдания от болезни – это то, чем занимается медицина. Люди, которые зашли в медицину случайно, или проходили мимо и решили по телефону позвонить на радио «Свобода», они иногда поверхностно думают, а что эти дураки занимаются больными? Лучше же было бы заниматься профилактикой. Тогда бы люди не болели, не надо было лечить. Расскажу историю, которая, может быть, людям, думающим, покажется даже удивительной. Действительно, в середине 20-х годов в Москве коммунистические специалисты здравоохранения проводили профилактические осмотры на фабриках и обещали партии и правительству, что вот они всех посмотрят, и на будущий год не надо будет деньги на таблетки тратить. То есть действительно была вот такая идиотская идея, реализованная в практике, что вот мы сейчас проведем диспансеризацию, тогда зародилось вот это вот устремление всех посчитать, и после этого не будет болезней.
Причем но делалось... сегодняшняя же инициатива правительства, она вот аналогична этой.
Да, 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 да. Правда, надо сказать, что все-таки в истории советского здравоохранения были очень умные люди, и они развили вот эту пошлую идею диспансеризации, который Обух реализовывал, до, в общем, достаточно стройной такой системы. Она наивысшего развития получила применительно к профилактике обострения ревматизма, язвенной болезни, до того, как узнали, что язвенная болезнь лечится антибиотиками. А может быть, тогда была другая язвенная болезнь, но, во всяком случае, это была такая стройная система мер, диспансерная система, говорили тогда. Вот в 80-е годы, когда у нас данные о смертности советского народа были засекречены, но партии и правительство знали, что мрет советский народ. Вот они тогда придумали всеобщую диспансеризацию. Было очень много пропаганды, были написаны книги, руководства, изданы толстые приказы, но в действительности все свелось к осмотрам. Нынешние наследники советских руководителей здравоохранения, они развивают вот этот же самый примитивный подход. Не диспансерную систему, паси Господи, их это не интересует. Они хотят всех проверить, выявить болезни в ранней форме и начать лечить. Это приводит к самым печальным последствиям.
Тогда, возвращаясь изначально к теме нашего разговора, если говорить о научной основе новой инициативы Министерства здравоохранения и социального развития, какова здесь научная основа? Есть ли она?
Я подозреваю, что если люди услышат заявление министра и начнут раздумывать, они в первую очередь предположат, что есть какие-то педофильские устремления у руководителей Министерства здравоохранения, потому что никаких других рациональных, не нужно рациональных обоснований для этого вообще-то нет. Напомню, что речь идет об оценке репродуктивной функции. Этот термин, это не оговорка, он записан в документах Министерства здравоохранения и социального развития. Наш центр акушерско-гинекологический за 3 миллиона рублей пособие издал на эту тему, так вот еще его никто не видел. Но деньги потрачены.
На тему репродуктивной функции подростков?
Совершенно верно.
То есть насколько хорошо подростки могут рожать детей?
Да.
Вот так?
Да. Вообще-то вот у мальчиков, например, репродуктивная функция состоит она из двух компонентов. Первая – это способность к половому акту, коитусу, да, и вторая функция – это оплодотворяющая способность спермы. Поскольку у человека вообще очень многие вещи, в том числе воспроизводство себе подобных, зависит в первую очередь от социального функционирования, от головы, а не от промежности, как может показаться озабоченным людям. Поэтому как ставят диагноз бесплодие? Бесплодие ставят, если долго люди имеют незащищенный секс, обычно в семье, да, и у них не возникает беременности. Это единственный надежный показатель сниженной фертильности. Все остальные показатели являются косвенными. Вот косвенным является, допустим, размер полового члена у мальчика, не может совершить половой или неподвижность сперматозоидов, дефектность сперматозоидов. Я с трудом себе представляю, как у мальчика будут измерять пенисы и как у них будут собирать сперму для анализов. Обычная процедура взятия спермы для анализа предполагает уединение в небольшом помещении, где показывают мужчине порнографический фильм и предлагают ему мастурбировать, чтобы собрать сперму в пробирку. Как это может быть осуществлено в школе, я не знаю. Но проглядывает невообразимая вещь, но предположительно это все. Все действительно запланировано. Там, например, не случайно фигурирует возраст 14 лет. Потому что с возраста 14 лет люди у нас в нашей стране имеют право давать самостоятельное согласие на медицинское вмешательство, независимо от родителей. То есть вот можно предложить детям сдавать сперму, уже не информируя об этом родителей. То, о чем я говорю, выглядит совершенно дико. Я подозреваю, что большинство радиослушателей будет это дико. Но это вот то, что вытекает из запланированного Министерства здравоохранения.
Подождите. А вот никакого другого способа установить, насколько мальчик способен стать отцом, насколько он пригоден к этой роли, у врача нету. То есть для этого минимум нужно, что анализ его спермы, и узнать, насколько он в сексуальном смысле активен и здоров.
Я еще раз скажу, что у людей воспроизводство себе подобных в основном зависит от их социального функционирования, от их возможности встречаться и входить в контакт с людьми противоположного пола, создавать семью, да. Вот из чего зависит основа воспроизводства. Но не от качества спермы.
Но если все-таки каким-то образом берут сперму на диагноз и устанавливают, что неподвижны сперматозоиды, является, или малоподвижны, да, является ли это основанием говорить о том, что вот у этого подростка в 14 лет снижена репродуктивная функция?
Это является косвенным основанием. Очень важно, что никто не знает, о чем это говорит в действительности. Потому что известно, что у людей, у которых есть проблемы с зачатием ребенка, у мужчин часто обнаруживается низкое, так скажем, качество спермы. Но одновременно точно известно, что огромное количество мужчин с низким качеством спермы прекрасно имеют детей и даже не одного. Потому что вообще-то для зачатия ребенка нужен один полноценный сперматозоид.
И уж, может быть, один-то как раз и выживет.
Да. То есть в этом смысле получается, что подход с этой стороны, он выглядит как абсолютная дичь. И я, честно говоря, хотел бы, чтобы Министерство здравоохранения извинилось перед гражданами нашей страны и раскрыла тайну о том, что же оно конкретно собирается делать. Честно говоря, я предполагаю, что там речь идет о каких-то простейших анализах, выявлении инфекционных заболеваний.
То есть есть или нет там венерические заболевания или какие-то, передаются?
Да. Но тогда не надо врать. Это не является репродуктивной функцией.
Вот есть еще по этому поводу как раз вопрос. Дело в том, что когда министр здравоохранения и соцразвития Татьяна Голикова, вот она говорила об этой инициативе своего ведомства, она отметила, привела несколько цифр, да, и в частности, например, отметила, что сейчас, сегодня у школьников, юношей, у 30% выявляется задержка полового созревания. И вот при такой оценке, тем более интересно, значит, как же у 14-летних юношей, если еще у 30% задержка полового созревания, как же тут определять эту репродукцию? репродуктивную функцию, если они просто еще маловато, не доросли?
Может быть, значительная часть слушателей нашего радио помнят, как в детстве, в подростковом возрасте, они вместе с товарищами были озабочены темпами своего полового созревания, размерами и формой половых органов.
Это предмет волнения.
Это естественно для детей и подростков. Большая часть людей по мере созревания перестают
волноваться
по этому поводу. Да. Вот. В этом смысле достаточно некоторого общего образования и достаточно простого рационального подхода для того, чтобы понять, что этой проблемы нет, она надумана. Выявить учащение, патологию режения, патологии можно только в том случае, если периодически обследовать население стандартными методами. И тогда мы узнаем, что было при использовании стандартного метода вчера и что стало сегодня. Ну вот, например, довольно стандартизованное измерение длины тела, роста и массы тела. И мы, соответственно, можем доверять данным призывных комиссий, которые были
в 47-м
году, в 62-м, да, и сегодня. Что касается состояния здоровья, такой стандартизации нет. Я позволю себе процитировать президента Российской Федерации, который на этом же совещании довольно резко откомментировал соображение о том, что вот дети все стали больными, высказав вполне правильное соображение. Да не стали сегодня дети более больными, чем они были вчера. Нет никаких оснований говорить, что наши дети сегодня более больные, чем они были 10 или 20 лет назад. По косвенным показателям состояние здоровья наших детей лучше, чем это было 20-30 лет назад. Я позволю себе напомнить, что мы вообще-то, когда говорим состояние здоровья, возникает такое впечатление, что это диаметр монетки какой-то, да, или вот длина какая-то, которую надо померить и узнать, какое состояние здоровья. Состояние здоровья – это абстракция, это общая фраза. За ней не стоит ничего. Вообще одна
из... Нет какого-то одного параметра, по которому мы могли бы эти колебания замерять.
Нет, увы, вообще не существует никакой меры здоровья. Никто не умеет мерить здоровье.
В чем?
Это одна из проблем медицины, с чего мы сегодня начали, что мы не знаем, что такое здоровье. Медицина вообще-то лечит болезни. Она занимается болезнями. И она, к сожалению, когда хочет узнать здоровье человека, она выявляет у него болезни. Если не выявляет болезни, говорит, что вы здоровы. Есть только очень небольшой объем знаний о том, как можно возникновение болезней в будущем немножко уменьшить. И вот это является единственным направлением так называемой научной профилактической медицины.
С вице-президентом Общества доказательной медицины, доктором медицинских наук Василием Власовым, беседовала Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько эффективна стратегия 31? Об этом в канун очередной акции «Несогласных» говорим с одним из ее организаторов Александром Рыклиным и сторонником иной тактики действия оппозиции Иваном Большаковым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
2010 будет решающим годом для кампании в Афганистане.
Старшеклассник Холден Колфилд, герой единственного романа Селлинджера, вызвал гнев учителей.
Нет такого документа, который говорит о том, что эта земля принадлежит там Ивану Ивановичу, представителю.
Мы просто позволяем себе работать и писать то, что мы видим, да? И если это не нравится...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 6150, 9405 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».